Это я сейчас читаю только для тех, которые верят в свои авторитеты. Да, потому что, ну, свой же, да? Генеша Прабу, вот, пожалуйста, вот свой. Свой, да. Что же он пишет? Ханешара Прабу, отрывки из книги под названием «Тотальный контроль». Тотальный контроль. Что такое тотальный контроль, если по-другому? Это просто рабство. Рабство, да? Потому что если раб не... Для чего это нам надо? Если я тотально контролируемый, в Царстве Божьем мне не светит. Там не нужны рабы. Я должен освободиться. А свобода от чего? Ну, понятно, что от рабства. Откуда свобода происходит?
От Кришны.
Да, чтобы меня контролировал Господь. Господь меня контролировал. Да, Он хочет мне это дать. Единственное, то, что мне говорит Господь, Он мне говорит с целью освободить меня. Мы думаем, что вот Господь хочет меня там... Он с целью освободить меня. Ему от меня другого не надо. Итак. Как мы радуемся, когда наши дети становятся самостоятельными, да? Видели? Сам пошел. За ручку водить уже не надо. Ему восхищение. А, вышел из-под контроля. Вот лежал как чурка, хорошо было, да? А вот вышел из-под контроля. Но мы же радуемся, да? Вот и Господь так хочет. Господь, чтобы дети его возрастали. Итак, Махабхарата. Цитата по английскому изданию издательства Чикагского университета, 73-й год, 1973 год. Согласно современным... Это то, что официально сейчас наукой, историографией признается. Согласно современным воззрениям, то, что древнее 5000 лет назад, называется доисторическим. История... 5000 лет назад. А то было до истории. Тогда не было истории, да? Вот. Да. Антисемиты говорят, история это история взята, да? Это захватническая, да, да. Но неважно, вот доисторический период. То есть, по-другому, то, что было, неинтересно. Поскольку демоны не жили на этой планете до этого времени, для них это, конечно, доисторические времена. На самом деле. Эта история Золотого века, эпохи для демонов неинтересной. Поставим на паузу немножечко. Поскольку из этого исходя все уже написано и написано демонами, да, уже тут уже как бы все переврали. Но когда мы читаем, как жили люди, Шиши Гуринтаки, в те времена, в Сати-югу, в Двапара-югу и в Трета-югу, когда мы жили, как вы думаете, что напишут демоны о тех периодах?
Что там первобытные
динозавры жили.
Нет, это не важно, что там динозавры жили. Самое важное, что там воевали, психовали и делали то, что мы делаем сейчас. И поэтому то, что мы делаем сейчас, это нормально. И мы в Писаниях видим. Друва Махарадж, этот распсиховался, этот войной пошел. Понимаете, кем написано? То есть все уже под контролем, поэтому не напишут же они, что вот мы пришли, и вы начали грызться, а раньше вы вот так вот все обнимались, и все было здорово. Не напишут же, да? Понятно? Век раздоров начался. То есть это управляемые. У нас в крови, в принципе, нет этого. Это меня надо натравить. Это надо меня зачиповать в сознании, что так, что самооборона и так далее. Понимаете? Вот. 5000 лет написано доисторической. Для демонов неинтересной. Так ли было в предыдущие эпохи? Так. В эпоху Кали земля была отдана под власть безбожникам. Это откуда? Это Махабхарата. Безбожникам. С течением времени демоны, как класс, усилили свое влияние и господство, пока к нашему времени не захватили власть над всей землей. Шрила Прабхупада говорит об этом так. Если вам мало Гьянешвара Прабу, Шрила Прабхупада, он опирается на Шрилу Прабхупада. Он авторитет. Говорит об этом там. В наши дни, особенно на земле, влияние Господа Брахмы значительно уменьшилось, и власть перешла к последователям Хираньякашипу, ракшасам и демонам. Пришел Прабхупада, говорит, перешла власть. Перешла. То есть она находится под влиянием, и мы находимся под управлением. Вот. И это надо признать. Если мы... вот это вот и есть знание. Без этого знания, и тогда мы будем смотреть, как нас направляют. Как нас направляют. А вы думаете, нас направляют на что-то такое? Нет, в первую очередь нас направляют друг на друга. И потом, как у нас вообще невыносимо, приходят такие, знаете, миротворцы. Ну, мы сейчас вас помирим. Дали нам по кусочку хлебушка. Вот. То есть мы с вами приходим и говорим, теракты в Москве. Сейчас выяснилось, это спецслужбы свои же самые. Вот эти башни-близнецы, это свои же самые, да. Сейчас Америка разделилась на две стороны. Одни говорят, мы уже не доверяем правительству, потому что они же сами, нет никаких этих... страхи держат этот терроризм, международный терроризм. Нет никаких терроризмов. И в принципе нет никаких особенно бандитов. А те бандиты, которые они даже просто буквально назначаются. Я об этом говорил в какой-то лекции. То есть нам говорится, что бандиты, что в страхе, и мы вот вас сейчас защитим. Защитим, да. Для этого вы должны там... То есть нет этого. Мы не такие уж и плохие. Мы... Я хочу запомнили, что мы не такие плохие. С каждым человеком поговоришь нормально, а вот там плохо, пришел туда, там тоже нормальные люди. То есть есть мифы такие, что мы плохие, что мы такие. И не такие уж мы драконовски раздражительные, и не такие же это. Нам это все время вот это негатива спускается. Стоит человеку побыть просто. Без вот этого тотального облучения информационного, он нормальный становится. Человек говорит, иди вон на природу съезди, иди там, ну, на море там съезди, да. Там, хотя там своя пропаганда, там не замолкает, есть. Но человек отходит, и у него психика нормальная. Смени это место, да, психика. Нам не дают успеть выздороветь. Нас постоянно вот... Вот, а все остальное мы доделаем сами. Нас просто чипуют вот таким образом. Собирают информацию. Мы от страха доносим друг на друга. В интернете интересная вещь. Только интернет есть. Там, например, кто-то выставил вот такой котеночек. И там какая-то подпись. Там, да? И кому понравится, там такие сердечки есть. Кому понравится, нажмите, пожалуйста. Ну ничего страшного, котенок мне тоже понравился. Ну, нажал. Вот. А есть другие вещи. Есть там Путин такой-сякой негодяй. Ух, он какой негодяй. И все, кому нравится, жмут. Они же, как это говорится, стучат сами на себя. Да? Потом раз и да. А вот этот мне, этот Бхактивиньяна Госвами не нравится. Этот мне не, говорит, нет, он мне не нравится. Просто вошел в интернет, любой, сорвал там досье, на всех сейчас есть. Интернет, люди сами на себя, да. И о каждом все можно, и люди не понимают, что они делают.
Страшно, не понимают.
Не понимают, не понимают. Смотрите, а кто вас заставляет что-то делать? Нет. Да. О себе рассказывают, наизнанку выворачивается, и потом этим человеком просто сделал ему обстоятельства, уже знает, где он работает. Где вот это, какие его мировоззрения, что он любит, что не любит. И просто даже не касаясь его, там, позвонили тому, у которого ВКонтакте там уже все, позвонили тому и убирают человека. Понимаете, что мы делаем? Интернет хорошая штука, но нам надо понимать, с чем мы имеем дело. А для чего досье на всех? Чтобы ты был под контролем. Под контролем, да. Вот тотальный контроль. Где он? А вот он. А вот он. А мы чувствуем это рабство на себе? Нет. Не чувствуем. Мы работаем и большую часть своего труда относим куда-то, что мы имеем. То есть вот оно, Немножко конкретики. Немножко конкретики. Вот. А вот еще один авторитет. Бхактисиддханта Сарасвати, вот на алтаре. Он говорит, во-первых, это социальное, но поскольку социальная и религиозная, вернее, надрелигиозная структура, они вместе, вот то, что говорит Бхактисиддханта Сарасвати, как этот пишет Дханешвара Прабху, о нем говорит, облекая свои наблюдения и характерные для него резкие и бескомпромиссные выражения, двоеточие. Больше всего шансов на выживание в этом мире имеет церковь атеизма, прикрывающаяся удобной маской религии. То есть религия – это то, что может противостоять. Религия – это соединение с Богом, ну, по определению, да, а это значит не раб. Но поскольку идет тенденция поработить, то религия будет заниматься этим. И что она будет говорить, как сегодня был замечательный Шримад Бхагавата, такой ураганный Шримад Бхагавата, там, когда говорилось вот эти, что кто же это сказал, что Шрила Прабхупада в комментарии, он веды не обвиняет, а говорит, это ну, для сборища ворон. Нет, Шрила Прабхупада, вот Вьясадева написал эти веды, он говорит, это корм для сборища ворон, и причем там в комментарии понятно, что это не сборище ворон, это не публицистика, это не бульварные романы, не было в то время такого. Было вот это, там не особо там читали. А что же для лебедей? А для лебедей это вот Шримад Бхагаватам комментарий на Веданта Сутру. Там, где есть Господь. И в религиях то же самое. Аюрведа, вот этот вот Васту там и так далее, да, везде. И это во всех церквях вот это, ну, и поэтому тут вот он, вот что имеется в виду, церковь атеизма, прикрывающая удобной маской религии. Греховные действия, творимые во имя религии, настолько оскорбили и продолжают оскорблять человеческое чувство справедливости, что люди отвергают все религии разом, предпочитая просто духовность, либо же приходят к убеждению, что истинного мира, можно достичь лишь там, где нет религии. Потому что все войны... Да, почему? Потому что это очень мощный рознь. Есть национальная, ну, нация такая, как-то могут еще договориться. Ну, можно стравить. Но религиозно, это же непримиримо. Это что я во имя Господа. Во имя Господа. Тут ты что? Ты что, против Бога? Да, ну, это просто непререкаемый авторитет. Ну, мусульман больше это там вот это Аль-Каида и вот это все там. И всегда есть категория фанатиков, которым некуда деть свой энтузиазм, подбираются. А они уже, революция так делалась, просто часть фанатиков просто заставляли других это делать, иначе ваши семьи долго до вечера не проживут. И люди шли просто и все. То есть в основном такие были люди. Фанатиков. Вот. Так. Достичь мира. Безбожные правители этого мира. Это пишет этот. Вот этот вот пишет. Дханешвара Прабху. Безбожные правители этого мира, асуры и ракшасы, испытывают естественное отвращение ко всему духовному и постоянно ищут проявления истины в этом мире, чтобы немедленно задушить ее, прежде чем она успеет утвердиться в массах. О! Как он может так говорить? Ну, говорит вот. Как только проявляется малейшее проявление, где-то что-то пошло, надо это прикрутить. Мы это наблюдаем в религии, наблюдаем. Вопрос, стоит ли осуждать? Как только я начал осуждать, что происходит и осуждать? Значит, я от Бога отхожу осуждать.
Не судим, не судим
будешь. Ну, смотрите, легко сказать не осуждать, пока это меня не касается, да? Ну, я прощаю, что они там в Никарагуа немножко там начудили, так и быть уже, да? Но если у меня рядом... Тут очень сложно не осуждать. Вот. Ну, для примера. Знаете, что больше всего страшно? Поскольку правители мы знаем какие. И нет других правителей. Это иллюзия, что а вот у нас-то, ну у нас-то нормально. Вот у нас-то религия правильная. Ну ладно, понятно, христиане не полностью в иллюзии находятся. Но мы-то правильные. Ну наш-то Янукович-то, ну он не может быть, потому что это общее правительство. Общее правительство. Ну 5000 лет. Вообще мы не знаем, где мы и когда мы. 5000 лет прошло или когда-то. Ну, говорят, 5000 лет. Ну, ладно. Ну, не столь важно. Не столь важно. Но больше всего раздражает не то, что я нахожусь в несправедливом положении. Мне говорят, это карма твоя. В себе покопайся. Вот. А больше всего, когда я докапывался до правды и докопался. И все знают, что, ну, смотри, что он делает. То есть он негодяй. Он негодяй. Это тоже, смотрите, веды. Крупных воров будут оправдывать. Юдхишхира сказал. Мелочь будут ловить. Крупных. И вот когда оправдывают крупного вора, а он не просто вор, он преступник. У людей, которые смотрят и говорят, и ты должен назвать его садху. Нет, значит, с пляжа. И у людей опускаются руки. Опускаются руки. Ничего не хочется делать. И вот это является мощнейшим инструментом отбить у людей вкус до веры и до Бога. Засветили вот такую крупную фигуру и сказали, то он вообще, его расстрелять пора. А все говорят, то он садху. И у людей опускаются руки. И они ничего не могут сделать. Власть. А там стоят и защищают его. Пример. Пример из прошлого. Есть такая, я как-то упомянул, этот проект назывался Алгемна, Алгемба, Алгемба. Строился нефтепровод Александровск, как же там, Александровск-Гай, городок, и Эмба. И там между тем и тем, там была крупная, там и добывали нефть, и там много было. И когда по Брестскому миру отдали там нефть, и страна без нефти задыхается. Бензинчик нужен, все то, тут тоже там эти какие-то там, танков тогда особо не было, но нужно. И Владимир Ильич Ленин сказал, срочно сделать нефтепровод. Пришли. Этим занимался товарищ Ломоносов. Не тот Михаил Ломоносов, а вот наш современный Ломоносов. Кстати, после всех этих приключений, преступлений, когда погибло тысячи людей, туда свозили людей. Во-первых, не просто людей, туда конная армия этого Фрунзе. Фрунзе считается на тот период времени, это Бонапарт. Это не в том смысле, там переводится, это Бонапарт в смысле, это гений военного искусства. И вот когда, и вот он там гнал, он там это все выравнивал фронты, и Ленин сказал, а ну-ка направить его на нефтепровод. И всю его, это он говорит, вон там сидят, отдыхают, которые воевать-то толком не умеют, а полководцы нет, а Фрунзе, говорит, направить туда. Потому что Фрунзе даже с Лениным не согласился. Почти все они погибли там, на этом, от холода, от тифа, и там оттуда не зайти, не выйти нельзя. Вот таких особо одаренных, которые понимали, что что-то делается, и вот как история делается, их уничтожали и морили, просто они вымирали. Например, блокада Ленинграда, знаменитая блокада. Вы думаете, нельзя было выйти с Ленинграда? Все было устроено, чтобы заморить голодом, потому что в Ленинграде, а не в Москве, был цвет ученых, ну и деятелей искусства, скажем. Но мало кто знает, что это блокада номер два. Первая блокада Ленинграда, а тогда еще Санкт-Петербурга, была в Первую мировую войну. И кем она была устроена? Красноармейцами. Были созданы не заслоны. То есть из Петрограда нельзя было выйти и в него войти. И подвоз хлеба, и там мешочники с хлебом, чтобы там приторговать, их просто расстреливали. И там вымерли цвет нации. Когда я говорю нация, я имею в виду не какую-то национальность. Просто вымерли. Почему? Потому что через них бы мы давно уже все узнали. А тем, вот эта вторая блокада. И также это. И был этот проект Алгемба. Он так зафиксирован по сводкам. Ломоносову было отдано, как не протестовал вот это совнарком и все такое, 1 миллиард рублей. Миллиард. Укладывается сумма. И причем без всяких этих, без всякой отчетности. А труб просто не было. С одного края прокладывали трубы, с другого они были вообще разными диаметрами. 15%, изначально было известно, на 15% хватит, а дальше как? Строили насыпи. То есть народ просто там уморили. И когда вот это... Ее так и никогда не достроили. Более того, когда были отбиты Баку, это нефтяное и все такое, то есть в этом проекте и было понятно, что этот нефтепровод вообще не нужен, потому что если прокладывать, надо в другом направлении. Стройка продолжалась. И деньги перетекали. Огромные не миллионы. И, а люди же знают и не понимают. И некоторые люди, и там и Дзержинский замешан. И когда выложили жуткое досье о деятельности Ломоносова и ну, невиданных перерасходов, а вердикт Политбюро был, знаете, какой? Работа товарища Ломоносова носит в целом положительный характер. Последние события, которые мы сейчас наблюдаем, точно такой же вердикт. Смотрите, и вот тут сразу, ну как бы не осудить, а? Как бы вот не прикнопить негодяя? Ну смотрите, я вам рассказываю секрет, без которого секрет в духовной жизни не продвинешься. Как только я осуждаю, если я осуждаю, зачем это тогда лекция? Мы можем пойматься на вот этом. И это последний форпост, на котором мы, да, все, я такой толерантный, я теперь только догосен. Раз такая жуткая такая нехорошая акция, и мне говорят, он садху. И я поймался. Вот это последнее. Как относиться к этому? Во-первых, надо понимать, для чего это делается. То есть конкретное вредительство. Не откуда-то там кто-то вот вайшнавов там, а сами организовываем, сами внутри себя. Первое. Допустим, человек не выдержал давления, может ему там эти миллионы нужны, там рэкет со стороны государства, может быть. Ну, слаб человек, понятно. Судить надо? Нет, не надо. Просто надо сместить с места, просто его не слушать. Других слушать и ну, просто включать и потребовать отчетности какой-то, да, как Прабхупада там велел. А если он специально это сделал? Тоже молодец. Он прекрасно выполнил поставленную задачу. Почему мы восхищаемся только разведчиками, а шпионами нет? Почему мы, понимаете? Почему мы не восхищаемся шпионами? Почему? Это же личности. Почему мы не восхищаемся? Да, он там миллионы человек готовился, старался, и он выполнил свою задачу, поставленную задачу. Дурьотхана. А он говорит, ой, я устал от всего этого, там, ну, если как вот верить, как написано, да, там, я не хочу этих пандавов ничего. Пришли предки, демоны, и сказали, ты чего? Ты поставлен? И ты должен это сделать. Мы просто должны сделать выводы, что нам делать дальше, что нельзя, что можно не допускать, раз узнали. Но осуждать не надо. В Первой мировой войне, когда брали в плен, и геройски проявлял себя человек, он враг, он стрелял вот моих. Ему даже почет, молодец. Вот. Понимаете? Вот это тяжелее, да? Это тяжелее. Но мы должны, потому что если мы это не перешагнем, мы дальше не пойдем. А вот на это ловится легко. Не осуждать. Такая же джива, ну функция такая у человека, понимаете? Функция. Вот. Такая вот алгемба. Я продолжу. Как это конкретно реализуется? Так. Безбожные правители этого мира, асуры и ракшасы, испытывают естественное отвращение ко всему проявлению. Так. Ага. Появление организованной церкви знаменует собой окончание живого духовного движения. Кроме этого, то есть организация чья? Понятно, да. Кроме этого, оно безошибочно указывает на окончание абсолютного и нешаблонного руководства со стороны истинного духовного учителя. То есть истинных там уже не будет. Ну, и что с этим можно жить? Да, можно жить. То есть, смотрите, цель, никто тебе не может помешать. Никто не может помешать. Никто не может помешать. А как бы мы узнали вот это все? Или нам что, настройки бы это рассказали, вот это все? Нет? Просто включая мозг, мы просто начинаем видеть и понимать. То, что я сейчас вот рассказываю, оно вот легко проверяемое. Но мы вот видим, но не видим эту пляшущую обезьяну. Помните, как на зонтике там настроили, да? Пляшущую мы не видим. Просто не видим. Я сейчас буду срочно заканчивать, стараться. Так. Культура. Современная система, противоположная культуре варнашрамы, в которой авторитетом наделяется квалифицированный человек, а не условный чин, она создает новый уровень бюрократии, не существующий в культуре варнашрамы. То есть бюрократия и вот эти настройки – это первый признак. Шрила Прабхупада намеревался внедрить более децентрализованную модель, мы видим, что нынешняя структура подразумевает обязательное следование определенной идеологии и выполнение централизованных команд. Пишет Ханешвара Прабху. Может, он выжил из ума? Или он прав? Вот он пишется, а вот это пишет Бхактисиддханта Сарасвати. Может быть, Тханешвара нет у него, скажем, такого авторитета. А вот, ну, Бхактисиддханта Сарасвати пишет. Такие гуру с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо в этом мире материалисты не склонны вверять своих детей заботам истинного гуру. Подобную склонность развивает в людях все официально существующие религиозные организации. Он пишет «все». Почему «все»? Потому что власть чья? То есть мы не должны... ты находишься в заблуждении. Ты находишься в заблуждении, если ты думаешь, ты расслабишься, предашься духовному учителю, а не Богу. Духовный учитель должен соединить тебя просто с Богом, а не Богу. А если он говорит, не-не-не, мы соединим потом, а пока мы сейчас какое-то общее дело. Вот как распознается. Вот истинный духовный учитель. Еще. И тут мы можем сейчас впасть еще в одну крайность. Сейчас я все вам это расскажу. Все, все церкви надо взорвать. Так ведь, да? Взорвать. Вот.
Да,
и поэтому Бхактисиддханта Сарасвати пишет. Потому что, смотрите, первая задача – увидеть правду. Вторая задача – не сойти с ума от этой правды. Можно не а можно просто в ум не входить. Вот тебе сказали, это и все. Первая задача – узнать правду, потому что ты не продвинешься по-другому. А вторая – ты не можешь в коме въехать в духовный мир. Да, ты можешь, да, потому что в этой коме ты раб, ты не самостоятельный и ты не духовный. Ты можешь думать, что ты духовный, но ты как был эгоистом, чтобы стать свободным человеком, альтруистическим, с вот этой с мотивацией, когда человек в коме, у него там вообще мотивации нет, ему что сказали, то и делает. Он даже не проснулся. И поэтому подобные замечания мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить против официального духовенства. Бхактисиддханта Сарасвати. Вот. Изначальное намерение многих религиозных организаций не всегда достойное осуждения. И все же ни одна стабильно существующая структура не сумела по-настоящему просветить людей. И не просветит. Почему? Потому что ты должен ею воспользоваться, но идти к Богу ты должен сам, под его непосредственным руководством. Вот. А этим можно пользоваться. А под его непосредственным руководством, если ты будешь, то тогда тебя ничего остановить не может. И дальше, потому что вот это администрация, администрирование. Администрирование может заменить духовное руководство. Я сейчас об этом почитаю. Потому что и духовное руководство, то, что мы подразумеваем под духовным руководством, на самом деле это продолжение администрирования, просто по другим соусам поданное. И поэтому вот этот, не Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада, ну это вот он. Проще говоря, любая административная, любая внутрирелигиозная, на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Что такое живое проявление духовности, кто быстро скажет? Все, одним словом, инициатива. Инициатива. Инициатива значит думать. Вспомните, как Прабхупада поддерживал эту инициативу. Думать. Думать это значит ты с Господом. Это он тебе подсказал, это не сам. Ты что-то придумал. Там в алтаре так-то это. Не-не-не, только вот так. Инициатива. То есть человек, в принципе, идти к Богу, это значит начать думать. Не просто сижу и думаю. Я подумал, и я что-то сделал в это время. Потому что эта мысль должна иметь, ну, как бы, вначале было слово Бога, да? Но для человека это дело. У человека должно быть дело. Какое? Которое тебе Господь поручил? Вот твоя инициатива, это Господь тебе поручил. Но она не должна быть безумной, она должна быть разумной. Да? Разумной. Это второй вопрос, чтобы в крайность не впадать. Вот. И это, знаете, как прививочка. Делается там, знаете, перке от оспы, да? Ты немножко переболел, или... но потом, когда приходит серьезная болезнь, ты
защищен.
Да. И вот сегодня такая прививочка, и сразу же, а вот негодяй, вот такая вот, не осуждай. Он враг, не осуждай. Все по воле Господа, да? Просто сделал выводы и поступай соответственно. Но не продолжай дальше. Вот. Да, я это все понял и продолжаю вот это делать, значит ты не думал. Ты просто вот, и тогда ты начнешь тогда брюзжать, все плохо, ничего не получается. А что ты сделал для этого хорошо? Что ты сделал? Вот. И многие говорят, знаете, сколько слышал, люди, которые увидели неправду. Они ушли, они поругались, они пришли и сказали, а у вас все не так, фу на вас ушли. Вот я им говорю, ну и что? А я вот молодец. Я говорю, ну и что? А что ты сделал? Плюнул. А ты знаешь, что ты в совершенстве исполнил задуманный план? Это и было задумано, что ты плюнул и ушел. И сидишь там такой правильный, а ты как был рабом, так и остался. Ты ничего не сделал. Другие не уходят, говорят, да, мы понимаем, все так, посмотрим, чем дело кончится. Я вот наблюдаю. Ты уже знаешь, тебе попала информация, и ты продолжаешь сидеть. Но ты понимаешь, ты сидишь не под деревом, под баньяном, и медитируешь, смотришь, когда придет мой час, и когда там все закончится, а я сейчас выступлю потом и скажу, а я вам говорил. Ты сидишь на транспортерной ленте, и тебя транспортируют к определенным событиям. Если ты ничего не делал, и ты просто, ты как был овцой, глупый, так и остался, потому что мало знать, надо еще и действовать в соответствии с этим знанием. И тебя подстригут и зарежут, как и остальных, несмотря на то, что ты это знаешь. Потому что знание – это глагол. Это какие-то черты характера, знания. Не буду открывать. Помните, да, что такое знание? Знание – это не информация, которую я вдруг узнал. Это то, что меня изменило. А если меня это не изменило, во мне добавилось брюзжание и недовольство. Да лучше бы ты этого и не знал. Ты хотя бы был бы невинной овечкой, которую зарежут, а ты теперь умный баран. И чести тебе это не дает. Не дает, да. И поэтому никакая администрация, а мы знаем, какая администрация, и там есть, могут быть хорошие люди, но они вынуждены говорить вот так вот. И мы должны это понимать. Но мы должны фильтровать вот эти лебеди. Мы раз, информация нормальная, раз, информация, ой, не может быть, раз, голову в песок. Перестать быть страусами. Ну так, ну понятно. Вот. Потому что знать правду и не говорить правду, это означает быть соучастником лжи. Вы это понимаете? Это не просто так. Это быть соучастником лжи. И вот это вот, и чем это штрафуется? В первую очередь штрафуется, что ты будешь по жизни, у тебя не будет настроения жить. Те, во, они танцуют, все нормально, все хорошо, а у тебя уже нет настроения. Ты уже наказан. А знаешь, за что ты наказан? Почему у тебя жизнь? Вот ты пришел, так все так, потом раз, что-то узнал, и у тебя руки опустились. Ты наказан за свое молчание, дорогой. Ты соучастник преступления. До этого ты не был соучастником преступления. Если говорит, вот они меня отравили. Я знаю, я вот жизнь положил, а они меня вот отравили, у меня вот все упало, и все, жизни нет, все. Нет жизненного уровня. Ты наказан. Ты посажен в тюрьму безжизненную, и все, у тебя все. Вот это преступление. Мы думаем, как оно наказывается? Вот так и наказано. Ты жизнью своей, понимаешь?
Не всем можно говорить правду. И не надо.
Не всем надо включать, да. Да, да, да. Кое-что зачитаю. То есть вот это официальный документ, да, который распространялся на этом. Да, вот. Что тут пишется? Ну вот, например. Всем в ИСККОН. Духовным учителям, ученикам и администраторам следует... Тра-та-та-та-та. Смотрите. Учителям, ученикам и администраторам. Что, какая-то отдельная каста, что ли, да? Вот ученик, учитель, а взаимоотношения почти семейные. Да, надо приблизиться, друзья. И администраторам. Отдельная форма жизни какая-то. Да, отдельная форма жизни. Отдельной формы жизни, исходя из того, что пишет Ганеш Варапрабху, исходя из того, потому что администрация сейчас вольно или невольно, но они исполняют вот этот закон. В конце концов от Кришны исходит, потому что мы мало осталось времени, что там той Кали-юги, да? Сколько там Кали-юги. И поэтому надо зажать в клещи, Господи, надо, понимаете, да. Да. Но администрация, то есть не на нее надо уповать. Но она исполняет, то есть и не осуждать их, такая своя функция, да. Но мы видим, что оно не... вот еще что пишется об администрации. Так. Ради сотрудничества в ИСККОН, уважения, развития, так, ради... Ради защиты веры учеников в административную структуру, давайте со второго раза, и там пункты, то есть ради защиты веры учеников в административную структуру, не в Бога, не в духовного учителя, да. Следует. И идет 7 пунктов. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Не буду всех зачитывать, зачитываю последний пункт. Ради. То есть это говорит о том, что, что уже понятно, что может возникнуть недоверие. Почему? Потому что так как действует руководство последние 5000 лет, это понятно, что ну, недоверие. И поэтому надо ее профилактически защитить. Угу. Да. И, то есть это действия, которые... не продвигают нас по пути духовного развития, и даже более того, потому что продвигаясь по пути духовного развития, начинаю мыслить и становлюсь точно не рабом. Вот, и поэтому там есть пунктов, которые говорят поощрять, поддерживать систему заботы, по своей линии руководство принципом заботы о преданных, и там здоровье, здоровье. Но последний пункт интересный. Обеспечить наличие справедливой системы рекомендаций на инициацию, которая не допускала бы неоснованно давления и манипуляции сторонами. То есть необоснованного нельзя, а обоснованного можно, да? Ради достижения административных целей. Вот. И все. И все сводится к этому. И смотрите, что такое инициация. Вы знаете, самая серьезная религия у нас на планете какая? Кто скажет?
Ислам.
Ответ неправильный.
Деньги.
Правильно. Деньги. Деньги. Что такое деньги, как они возникли? Это целая история, я не буду говорить, половина знает, половина нет. Но в настоящее время деньги ничего не стоят. Вот ничего не стоит доллар. Это было сделано не сразу. Это море крови. Каждый доллар полит обильно кровью. И сейчас это бумажки. Это просто напечатали бумажки. И это не билет в духовный мир, но это билет, чтобы ты нормально здесь жил. Не будут у тебя этой бумажки, ты здесь просто помрешь с голоду, и так сделано. И причем сделано так, что ты без этой бумажки не проживешь, как в Соединенных Штатах, сейчас ты редиску себе не посадишь там в огороде. Все под зависимость сделано. Бумажки. И все верят, что без этой бумажки... А смотрите, еще такой момент... Сейчас параллельно, ну там процентная система, кредитная система и все. Я просто хочу сказать вот это, вывод. Хотите, верьте на слово, хотите, я после потом расскажу, потому что просто нет времени. Потому что это целая тема, что такое это самая замечательная религия, что мы без денег жить не можем. И большой вопрос. Нам рисуют, конечно, что Лакшми сыпет деньги, да? Но мы не знаем, что было... За Кали-Югой. Мы не знаем, были ли деньги. Но деньги при самом справедливом, это говорят о аналитике, это говорят экономики, экономисты, да. Что говорят, при самом справедливом и честном, абсолютно честно, кристально честные люди, если будут деньги, это будет образовываться долг. Долг. В настоящее время все деньги, которые вот сейчас есть, их происхождение из долга. Непонятно.
Непонятно.
По-другому, смотрите, скажу понятней. Если бы всем сейчас, вот в данную минуту, секунду времени, удалось заплатить свои долги, деньги бы исчезли. Государство друг другу что-то... Деньги бы исчезли, их не было. Потому что они зиждятся на долге, который непрерывно растет. Вот. Но вот если бы заплатили, вот представьте такой факт, деньги бы исчезли. То есть деньги – это Бог, и все знают, что без них нельзя. И деньги, и конкретный Бог, Бог мировой, там американские доллары, но хотя и он захватывает все больше и больше, говорит, Китай там не сильно, там это. То есть он не зависит от наличия нефти, от наличия там золотого запаса, просто как хотел, так и напечатал. И все это знают, и причем это было сделано в обход всех этих конституций, но уже так далеко зашло, и кто это начал, вообще непонятно, но вот это порабощение. И мы, даже понимая это, смотрите, даже понимая это, не можем с этим ничего сделать. Вот все понимают, что мы из-за этого хуже живем. И смотрите, из-за этого что наступает? Появляется, как бы воссоздается как единое государство, но оно уже будет полностью рабским. И это всего лишь деньги. И смотри, это вообще полностью привнесено. И все в это верят. Если мы верили в доллар, так же как в Кришну, каждый человек верит в доллар. Вообще никаких проблем. Что значит верить как в Кришну? Вот он тебе сказал, а ты ему поверил и сделал. А все вокруг кричат, нет, не может быть, это не может быть, это потому что не может быть никогда, ты куда ты идешь. Но все бы как по совести. Вера, что такое вера? Что такое вера? Вера это... Так вы уже верите в доллар, с этим проблем нету. Если вы верите, не верите не в доллар, а в гривну, то я вам скажу, что... Поверьте в Кришну так, как в гривну. И все. Потому что на Украине столько Украина может гривен выпустить, сколько ей Федеральный резерв выдадет долларов, какую-то бумажную массу. И не больше, не имеем права. Если мы думаем, что наше отдельное государство, что-то такое, нет. Тотальный контроль, как пишет Ганеш Сарапрабху.
А где сидят контролеры?
Где сидят? Кого бы к стенке поставить? Да, откуда же началось? Смотрите. А вот кто читал... Смотрите. Мы думаем, если мы сейчас отменим деньги, поставим к стенке те, которые этим занимаются, поставим честных, правильных, с качественными людей, что-то изменится? Ничего не изменится. Я скажу почему. Потому что это вот это тоже, и вот эти революции, стенка на стенку, это тоже входит в план. Кто-то выступил, давайте мы их опрокинем. Нет, это тоже входит в план. И мы дальше закручиваемся, закручиваемся все глубже, глубже и дальше от Бога. Потому что мы хотим материальными методами, путем справедливости. Так вот, я хочу сказать, кто читал, книга такая есть? «Волшебник изумрудного города». Все, наверное, читали? Волкова. Да. Ну, кто не читал, мультик смотрели, да? Вот. И очень популярная, а потом там стали сериал делать. «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», по-моему. Нет, «Урфинджусова деревянный салат». Я все прочитал в свое время. У меня бурное детство прошло на... Я воспитан на этих книжках. Вот, и так далее, и так далее. И потом проходит время, начинают дописывать до этих книжек. И там есть последняя книга «Тайна заброшенного замка», по-моему. На волшебную страну прилетели инопланетяне. Прилетели инопланетяне, они чуть-чуть побольше ростом. У них замечательные технологии. И они просто там со своими бластерами там раз-раз всех построили. А эти бедные, эти там коротышки там, или как их там эти, там мигуны, живуны там и так далее. Вот эти вот, ну такое местное население. Они такие, воевать никто не хочет. Ну, прям как про нас. Вот. Никто не хочет, они вот под рабством. Ну и потом, а те начали вывозить сокровища, это изумруды, вот это. В общем, многие сейчас говорят, приехали инопланетяне, нас тут вот это сделали и вывозят полезные ископаемые. Ну, смотрите, если мы будем это знать, так или не так, это нам... Ну, смотрите, суть, мне еще понравилось. Ну, такая вот мысль. Как победили? В конце концов, о них вытурили. Но каким образом? И там в самом начале было вот, они прилетели, но они не знали, что это страна волшебная. Так вот мы, волшебники, нас заставляют действовать, улучшать, ухудшать свою, или там как-то улучшать условия теми техническими методами. Более того, некоторые совершенно убеждены, что можно техническим методом продвигаться по пути духовности. И они называют это садхана-бхакти. Нет, мы волшебники. И волшебство наше, это наша вера. Вера, как Иисус говорил, вера твоя, вера твоя. Просто перепрограммируй. Ко мне иногда приходит человек, я его перепрограммирую, я говорю это не стесняясь. Его запрограммировала система, система врачей, система, я говорю, ты здоров, дорогой, ты бредишь. Я намеренно говорю, что он здоров, и он выздоравливает. Откуда? Это чудо. Мы волшебники, мы можем То есть надо освободить наши мозги, нашу веру. Наша и вера распята в вере в электричество, вера в правительство, вера в каких-то там наставников и все такое. А надо верить в Господа, который вот здесь вот, и Он сделает все, что хочешь. Просто обидно, вот есть такой психотерапевт или писатель, я не знаю, как его назвать, Сытин. Сытин, кто-то встречал свою историю. Он говорит, мои легкие дышат там изо всех, он сам себя зомбирует, и легкие задышали. Откуда эта сила? Чудо. Мои почки там, вот он отказывает у кого-то, он ходит, и он это как зомбирует. Он что, своей силой делает? Нет. Эта сила в тебе находится. Ты волшебник, дорогой. Ты маленький Бог. Маленький. Позже на четвереньках. Но эта сила у тебя. Это твоя вера. Вера. А нам сказали, нет, ты ничего не можешь. Ты как и животное. Вот ты не вера. У тебя нету веры. Но эту веру надо куда-то деть. В аюрведу можно, я верю в аюрведу, я очень верю, если по сторонам света разместить вот дом, там будет лучше жить. Нет, это правильно, но это мне не хватает этого. И люди, у которых эта вера немножко вылазит, ее не всю упаковали, они начинают пить водку, принимать наркотики, потому что им чего-то не хватает. Они не вписываются. А когда им и таких людей, которые проявляли такие волшебные качества, мы можем назвать парапсихологией, все такое, да. Вот. Кришна, он же покровитель мистиков, их просто физически уничтожали, порабощали. Язык вот этот вот санскрит изуродованный, убрать его начисто. Думай вот на вот это. Видите, какой выход? И для этого что надо? Просто с Господом начать разговаривать. Термоядерный реактор, все, что хочешь. Вот этим волшебством, это называется преданием. А просто осуждать и теми же методами, да нет, там машина давно сложившаяся. Да тебя погасят твои же соотечественники, говорят, да не надо, без тебя так хорошо было. Ну вот так вот и как-то. А с тобой сейчас пришли, репрессии начались. Да, так же самое. Твои же, которые еще не успели. И поэтому... Я все-таки попытаюсь дочитать. Я не знаю, уже пол... Я не знаю просто. Можно, да? Все. Если вы вытерпите. А, нет. Вытерпите ли вы меня еще? А, так. Сказали, вытерпят? Да.
Не, у меня вопрос. Вы говорите, ну, то не надо, то не надо. Какое решение?
Какое решение? А решение нам Прабхупада давно рассказал. Решение нам вся Парампа рассказала. У нас все решение здесь. Перестань осуждать. То есть мы осуждаем, потому что мы превозносимся. Сначала нам говорят, ты избранный. Все, автоматически ты раб. Почему? От тебя Господь отворачивается. Он говорит, ты что, выше всех, что ли, моих? Деток. Все, автоматически ты раб. А потом мы уже дифференцировали, как ты этим рабом становишься. Как ты покупаешься, да.
Только не осуждать, и ты не будешь рабом.
Не осуждение, это плод понимания.
Понимание.
Это плод разговора с Господом. Это не просто я сейчас убедился, у меня раз, другую, то же самое, вид сбоку я уже осуждаю. Я должен, только Господь меня может успокоить. Он Хришикеша. Я должен быть удовлетворен, чтобы не осуждать.
Так результат. Вот у нас по Украине закон, что вот эти счетчики меняют бесплатно. У нас это нарушение идет в Запорожье. Там придумал величко, там что мы не можем. Ну, и это я понимаю. Это я их всех понимаю. Ну и что дальше? Я их не осуждаю. Иду, плачу деньги.
Ну и что? Не, у нас выбор. Мы будем создать счетчики или у меня есть более глобальные вещи?
Да. Я просто мелочь даже такая.
Мелочь.
Нарушение закона любого.
Я еще раз говорю, если мы будем понимать глобально, если мы не будем понимать глобально, в мелочах мы будем все время воевать. Нам говорят, только глобально не воюйте.
Глобально Господь Бог это все делает.
Нет, мы еще, я еще до глобализма даже не дошел. Там это все ерунда. Сейчас смотрите, как это все. Так. Ну, я очень вынужден пролистать всех американских президентов, которые там эти цари, соответствие германских королей, кайзеров, министрам Российской империи. Все немцы, они были вот там эрцгерцог Иоанн и великий князь Николай Николаевич, Франц Иосиф и премьер-министр Российской империи Павел Николаевич Игнатьевич, 1881-82 год. Ну, то, что одно лицо, одни медали и одни и те же годы эти. Ну, правда, год там на 3 года. Да. Германский король Фридрих III и великий князь Российской империи Константин Николаевич Романов. Хотя он не Романов, а мы выяснили, а с этих, с французов. Но интереса заслуживает. Последний. Бисмарк Отто фон. Первый канцлер Германии. И то же самое лицо. Российской империи военный министр Сухомлимов Владимир Александрович. А годы правления военный министр. Это значит, смотрите, с 1848 по 1926 год. Это вся Первая мировая война была под руководством кого? Бисмарка Отто фон... Вот этого... Не, подождите, он что, сам с собой воевал? Смотрите, в Германии зафиксировано. Я сейчас скажу. Значит, Бисмарк Отто фон, значит, датируется с 1815 года по 1898 год.
Он жил или что?
Да. Все, да. Типа прибили. Почему прибили? А потому что он всплывает, как это, военный министр Сухомлимов Владимирович. А там у него, смотрите, какая биография, с 1842-48 года по 1926 годы жизни. Угу. Что, сам с собой воевал? Не, я польщен, что... ко мне обращаются с вопросами, как будто я сам Господь Бог. Я не знаю, сколько он... Я польщен, Паш. Я польщен. Ну, просто... Я просто говорю факты. Давайте дальше. Я никак не подойду к самому этому. Да, это интересно. Ну, просто я просто и всю германскую историю просто пролистал одним... Я, наверное, точно так же поступлю, это хроника османских султанов и великие визиры. Пролистываем. Например, Махмуд II и российский царь Иван V и так далее. Пролистываем их безжалостно. Безжалостно пролистываем. И это. И знаете, мы, наверное, даже... Мы, наверное, даже безжалостно пролистаем, но если кто-то хочет, мы параллели между императорами Римской империи и императорами России. Римская знаменитая империя, которой мы, это те же императоры России. Это говорит, что Римской империи никакой не было, просто когда ее захватили, просто раз, как, ну как на кальку, знаете, калька что такое, переложили туда, да, и, а там, ну просто Гай Юлий Цезарь Август и русский царь Иван V, там... Вот, что там? Премьер-министр Российской империи Виктор Павлович Кочубей, ну не царь, и Цезарь Нарва Троян Август, ну и так далее. Ну ладно, нас уже сейчас ничем не удивишь, но более, то есть там ну, длинный перечень, просто по порядку, они в тем же хронологическом, потому что ну, так удобнее сочинять. Не было никакой Римской империи. Все, что происходило в Риме, что происходило в Индии, все, что происходило в Америке, как мы знаем, это происходило здесь. Но здесь, сказано, в древности ничего не происходило. Ничего не происходило. не было централизованного государства. Был древний, это да, мы в Ведах знаем, что было единое государство. То есть, и мы там с Библии можем сказать, да, было единое, и в Библии там уже это как бы подорвана немножко теория. Там они вот там пришли, кого-то нашли, каких-то женщин, да, вот Адам и Ева, помните? Вот какие-то сыновья кого-то нашли. Там мутная история, да, но люди как-то этим не сильно интересуются. Но вот что интересно, понимаете, знаете, интереснее что? Нам не так интересно, что было сейчас, но когда нам говорят, что вот у нас под носом сейчас творится, вот смотрите, читаем. Английский король, я вот уже говорил, ну так, взагали, а вот конкретно, с датами, с цифрами. Английский король Георг V, 1910-1936, российский император Николай II. Можно было бы говорить о случайном совпадении Георга V и Николая II, но теперь посмотрите на фотографии их жен, где мы видим одно и то же лицо. Александра, супруга Николая II, и Мария, жена Георга V. Это последний в курсе, да? Нетрудно видеть, что это фотография одной и той же женщины. Следующее фото. Николай II и супруга. Это уже фото, это уже не портреты. Супруга Александра. Хотя бы, если бы мы не подписали это фото, с таким же успехом можно было сказать, что это Георг V со своей женой Марией Текской. Теперь взгляните на английскую фотографию Георга V с его семьей. Помните знаменитое фото, там детей было, да? Вот, и, ну, я не знаю, вот, не видно, наверное. Но то же самое, и там увеличены все эти, ну, можно было бы поделать одной, но это там много детей, и каждый ребенок, и возраст, и пол, и черты лица, и чем занимался, ну, потому что, ну, английские, ну, царские, как бы, наследники, вот, что-то написано. Англия, как самостоятельное государство, обрела свою независимость, в кавычках, от Российской империи не ранее марта 1917-го, когда казнили двойников царской семьи Николая II и официально объявили об этом злодеянии всему миру, и не позже 1921-го, когда Антанта практически развалилась. Вот история. То есть, когда было мировое государство, да вот оно только что было, оно было только что. И российский император благополучно возглавил английскую корону. Вот. Ну, может быть, не совсем так. Ну, когда тут дальше, смотрите. Император Российской империи Александр III, отец Николая II. А справа фото отца Георга V, Эдуарда VII. Английского короля, император Индии, король доминионов, Канады и прочие колонии. Мы видим, что у них разные имена, но это одно и то же лицо. И в то же время понимаем, что Индия, Канада, Австралия и все английские колонии и доминионы входили в состав Российской империи, а до нее в состав Руси. Супруга Эдуарда VII, Александра Датска, и супруга Александра III и Марии Федоровны, опять мы видим одно лицо. Три совпадения вполне достаточно, чтобы говорить, что императорский дом России был переправлен на маленький остров Европы в Англию. Королева Виктория и супруга Александра II, Мария Александровна, и снова видим одну лицо, и так далее. Потом мы сравниваем, знаете, люди, я опять повторюсь, верят в незамысловатый обман, потому что у них в голове не укладывается, что государственные мужи, академические ученые и религиозные лидеры могут их обманывать. В голове не укладывается, что эти люди, которым мы доверяем, это к тому, что вот истина и авторитет. Кто истину определяет, авторитет? Или истина все-таки определяет, авторитет или нет? Авторитет — это тот, кто говорит тебе истину, ты ее принимаешь, и она у тебя сработала. А если нам говорят вот так вот истина, но это будет очень долго, надо начать думать. Вот. Дальше идет обширное, мы на это не будем просто тратить время, обширное сравнение биографий Николая II и Георга V. Единственное там развлечение, разница, когда их казнили, он как бы исчез. Вот. А там дальше продолжается его жизнь. Вот. Вот. И можно было подумать, что... то есть, историю растягивают, пустые места, вот эти вакуумные, которые образовался, заполняют. Но если это можно было подумать, что это подделка. Взяли ключевых людей. Но дальше описывается море людей, которые обычные люди, но известные. Искусство, ученые, композиторы, как их просто клонировали. Значит, это называется дублирование выдающихся людей с целью создания национальных культур. Дублирование выдающихся людей. То есть я говорил, вот меня можно продублировать минимум 3 раза. Это будут совершенно разные биографии. Одно время я был просто как математик, причем не последний. Я сейчас вообще этим не занимаюсь. Чуковский, Корней Чуковский, да? Вот мы говорили, да? Там и там. А там, кто там замечательно писал эти польки-бабочки там? Ну, Штраус, вальсы Штрауса. Вот Штраус, вот он вальсы. А если он писал такие ту-ду-ду-ду, назовем его вот так, и он в другом месте был. Я могу писать и стихи, и прозу, понимаете, да? Я могу, человек просто разделяют, и они, ну, разные получаются. Но потом мы смотрим годы жизни, годы смерти, годы там, жизнесостояния их близких. И вот. То есть, ну, просто надо запомнить. Например, Михаил Ломоносов, известный. Я просто буду самых таких читать. И французский химик Лавуазье. Угу. Датский христиан, Ганс Христиан Андерсен. Да? Кто это, думаете? Ответ неправильный. Это Николай Гоголь. Да. Я просто, ну, остановлюсь, раз вы удивились, раз удалось вас зацепить. У них не только портретное и творческое сходство, но и сходство биографии. Гоголь боялся умереть, потому что был уверен, что будет похоронен заживо. Андерсен боялся того же. Ни тот, ни другой так и не смогли жениться после неудачной любви. Ну, тут... Александр Сергеевич Пушкин.
Да.
Кто его аналог? Даже вспомните вот лицо. А творчество вы увидите, да, это одно в одно. Ну, кто? А, в КВН вас не пустят. Лорд Джон Джордж Байрон. Да. Вспомнили, да? Вспомнили. А вы вспомните теперь их творчество. Да. Тютчев, я просто пару буду называть, Тютчев и Генрих Гёйне, Киплинг и Мамин сибиряк. Понимаете? Да.
Вот это получается просто как-то в предыдущей лекции вы нам это пропихивали новую хронологию Фоменко. Он сказал, что Российская империя распалась в 15 веке, когда Великая Смута началась. Получается, эти данные более свежие. Получается, что она распалась вот в начале века. Так что Фоменко уже все пролетает.
Эта книга опирается на Фоменко. Это связанные... Просто я одну часть засветил. Это случилось не в пару лет. Это была длительная история. Что было 100 лет назад? Мы говорим, 100 лет назад вот практически единое государство было. А что было 200 лет назад? А ну-ка вспомните. 200 лет назад. Это просто... Да, вот уже были, вот уже была белогвардейская вот эта армия, они уже проявляли замечательные качества. Это просто дали некоторое время, ну, дышать некоторое время, воспряли. А что было до этого? Да, французы, а что было до этого? А Петр Первый, что делал Петр Первый? Москва уничтожена практически, Петр Первый, и тогда возник Санкт-Петербург. А что было до Петра Первого, давайте вспомним. Я просто читаю самую поверхность. Давайте углубляться. Углубляться это обозримая история Фоменко и Носовский, если взять. Они рассматривают до 500. То есть активные изменения в истории начались 500 лет назад. Я говорю только последнюю сотню лет. Мы даже это не...
Фоменко сказал четко, я смотрел этот фильм. Фоменко сказал, до Великой Смуты была Единая Россия.
Да.
После нее, это 15-16 век, после нее... Появилась Европа и все прочие государства. Но тут же он говорит, что в 1204 первый крестовый поход и второй. И при этом пришли с Италии. Ну а если это была Италия, тоже была идея. Вот эти как-то не вот эти как-то.
С Пашей прекрасно, вот удобно рассказывать лекции, потому что после него наверняка не возникнет ни одного вопроса. Обычно после лекции иду, у меня куча вопросов. А вот после этого, наверное. Итак, Фоменко и Носовский. На каком? Ну, я точно не успею тогда.
Какой давай
второй? Не, ну... Не, я эту тему больше не хочу рассказывать, ну, потому что остальное вы увидите сами. Просто вы будете не только зонтики смотреть, но еще обезьяна там увидите какую-то. Смысл, да.
Получается, завтра появится еще кто-то и расскажет нам, что Англия развалилась не в марте
17-го. Я говорю принцип.
А в 41-м году.
Ну а какая разница?
Ну ладно, давайте дочитаем, потом все вопросы.
Я вам только говорю, не что это было именно так, а я вам говорю, что так, как нам преподают, не совсем так. Понимаете? Какая альтернатива? Еще я сказал, если вы помните, мы никогда не узнаем, где мы и когда мы. Так нормально?
Мы здесь нормально.
Нормально, слава Богу. Поверили?
Конечно.
Я обладаю даром внушения. Да. Ну, чтобы это... Так, ну дальше не читаю там. Марк Твен, Леонид Андреев, Альфонс Даде, Аноре де Бальзак.
Да.
Да. Амар Хайям. Неинтересно, кто был Амар Хайям. Так каждая фамилия интересна. А я уже пролистал, я не помню. Сейчас посмотрю. Николай Алексеевич Некрасов. Свой, да? Не верится. Чудовищно, да? Чудовищно, не верится. Знаете, почему не верится? Нам больно, когда рушатся наши мозги. Нам просто больно, когда рушатся наши мозги. Да. Ну, у кого не рушатся, значит, они не были застегнуты на эту тему просто, и все. Понимаешь? Человек, который, смотрите, объясните вот это, объясните Сиддханту, человеку, который отдал годы жизни на запоминание этих фактов, да он вас порвет. Это его гордость, знание и эрудиция в этих вопросах. И объясните этой ситуации, который вообще занимался там, я не знаю, чем-то другим, скажет, а, да, ну и ладно. Понимаете, где?
Да.
Где? Опять же, гордость. Угу. Вот мы... И вот это еще одна подсказочка, по поводу чего мы психуем, по поводу чего мы не согласны. Мы не согласны, у нас отнимают платформу, которой мы гордились. А, гордиться нечем. Гордиться нечем. Ни национальностью, ни вот этим, ни вот этим. Все знания, а все знания вот это. И что же остается, чем гордиться? Ты должен гордиться, что ты дитё Божье. И так далее. А вот это вот воспринимай как есть, но не просто воспринимай как есть, это воспринимай с помощью Господа. Воспринимай. А не просто как тебе скажут. Вот. Я прекращаю. Я про ученых не буду даже, потому что сейчас возникли там это Складовская Кюри и все такое. Да. И эти изобретения, и известный там Ливингстон Гук, который там просто дублировал все изобретения. И Ньютон он тоже дублировал. О котором мы знаем только всего лишь о как отжимаемости тела, нам еще, я помню, Ливингстон Гук, а на самом деле у него куча открытий, но зато он, Ливингстон Гук, открыл вот эту замечательную, там вот эти колобуки, знаете, с кисточкой, вот. И вот взяли деятельность человека, вот он ученый, а вот он великий организатор. Ну и...
Так что, там нечего дочитать?
Дочитать? Да тут я половину даже.
Я не поняла. Я думала, что в конце книги там будет что-то.
Нет. Зачем? Ничего там не будет. Смотрите.
Зачем это все?
Как с этим жить? Да. Платформу нашу разрушили.
Смотрите, нам же хочется быть уважаемыми людьми, да?
Нет,
о, правильно. Вот прям хочется на этом закончить. Да. Но я скажу, что а нам хочется быть значимыми, потому что мы не можем быть ничтожеством. Потому что когда нас уговаривают быть ничтожеством, и не хочется, это полдела. Это нас толкает в рабство. Я расскажу про одну историческую личность. Это моя жена. Она работала на промбазе, вот где там второе Запорожье, и там есть промбаза. Там была такая дама, просто чтобы понять, какого уровня это... То есть это было во время дефицита. Сейчас можно все купить, были бы деньги. А тогда все со складов. Со складов. И люди, которые там работали, да, они вот так вот лебезили. И этой женщины, она уже умерла, эта женщина. Она была начальник этой базы. Когда у нее случился день рождения, там надо было видеть, сколько дорогих машин подъехало. Все наше ну, управление городское, ну, кормилось. Она любила тогда, ну, в прошедшем времени, потому что нет плюшевые игрушки. Плюшевых игрушек было, ну, я не знаю, на пол самосвала, наверное. То есть я знала, что она любит, она их раздавала, цветы и все. Эта дама была за 70 лет, она носила такой каблук и такую короткую юбку, и так красилась. И было страшно смотреть на это все. Вот. Но она считала, она волевая женщина. И она спрашивала совета только у моей жены. Вот я тут подкрасилась нормально или нет? Она говорит, мне не нравится. Потому что как только она кем работала? Она работала на проходной, просто сторожем. И она ничего, могу сказать, к чести своей жены, не взяла оттуда. Не взяла. Вот это такое махровое полотенце нигде в продаже нет и не будет. А тебе почти за ту же цену. Она говорит, да не надо, у меня вот нормально, мне ничего не надо. И к ней и так. Ее стали подозревать, ее стали бояться. Она никого не боится. И единственное, кого ее уважала, вот это вот, я забыл, как ее зовут. То есть эта женщина очень, потому что, ну, чтобы быть на таком месте, наверное, надо быть уважаемым человеком. То есть какая-то карма, да. Она уважала мою жену. И она ее спрашивает, потому что могла так сказать, что угодно. Принцип, она не воровала. Или можно воспользоваться своим, смотрите, принцип, не воровала. То есть все было. Мы ходили на какие-то курсы, какие-то псевдорелигиозные или какие-то, но нам что-то хватало для того уровня, для того роста. Нам хватало поесть, у нас там дети, ну все хватало. Не воровала. Я на работе был, там все говорят, да государство нас грабит. Да, грабит, буквально на оккупированной территории живем, нас грабят. И каждый считает своим долгом потянуть. Где я работал, там никто, чтобы шпалу не потянуть. И как это не потянуть шпалу? Да. Шпалы, рельсы, металлолом и все это. Тогда еще не было металлолома. Все воровали. Но мы ходили спокойно, нас уважали. И заметьте, администрация, что моя, которая они... Понимаете, чтобы раба сделать рабом, надо дать ему провороваться. Чтобы быть свободным, ну не воруй, не воруй. Просто мне вот понравилось, вот Сергей поднял вопрос, вот нет его, к сожалению, поднял вопрос, говорит, я вот прихожу, вот я здесь, вот я живу в храме, прихожу туда, и возникает... А у них там маты-перематы на работе, и все, и вот такие два контраста, а я к ним не это самое. И Паша, вот молодец, сказал, говорит, а я в такой же ситуации был, и не пил, и не курил, и они меня через время стали уважать. Если я ничего не беру, то есть если ты просто ничего, не, ты, тебя начинают уважать. Смотрите, кого уважают. Кто не как пылесос приходит, он весь выжатый, это раб, ему всегда не хватает. Свободный человек, ему хватает, у него Бог есть, ему хватает. Он успокоенный от этого всего. То есть он разумный человек, он понимает, его не осуждают. Его нельзя дезориентировать и куда-то и направить. Смотрите, человек осуждающий, я не говорю клевещущий, я говорю, который просто... Бурдит вот это на всех, это рабская психология. Это несвободный человек. Несвободный человек. Почему? Привлечь внимание, смотрите, я же из себя что-то представляю. Да? Если ты не воруешь, внимание воровать, это тоже воровать. Вещи воровать, это тоже воровать. То есть почему это происходит? Мне не хватает, я остро ощущаю нехватку. Просто остро ощущаю нехватку. А все есть. Если у тебя это есть, тебя зацепить за губу, как этого карася, да, не получится, тебе не за что зацепить, у тебя все хватает. А вот так, а смотри, у него лучше, ну и что, мне хватает. Не хватает. Вы понимаете, что значит Господь? Он все дает мне и все, что надо, дает. И все. И вот в этой ситуации можно быть независимым, независимой величиной. И при этом не осуждать вот это всего. И тогда рядом с тобой это и будет называться «стяжайте Дух Святый». Ты начнешь быть волшебником. Потому что я знаю один, это как их, какой-то протестантский христианский проповедник, он исцелял просто людей. Исцелял, он просто направлял их веру, освобождал, и эта вера, они сами исцелялись, там у этого слух прорезался, у этого там катаракта сама сошла, у этого это. Так к нему приехали эти самые, слава Божья на человеке, почивает называется, к нему приехали бандиты, сказали, спасибо, можно, мы тебя украли, дали ему денег, вот наш вот, то есть вот он при власти, а толку, потому что если Господь и все, и его взяли под охрану, и такие, таких людей не трогают, Бог охраняет. И мы еще говорим, что это зависит от тех, от администрации. Давайте негодяев сметем, а новых поставим. Это ничего не изменит. Это ничего не изменит, пока ты с Господом. Вот. И первое, что тебя отворачивает от Господа, ты начинаешь, я не говорю критику, вот это недовольство. Это просто дурное настроение. Почему дурное настроение? Почему неплохое настроение? Потому что дурное настроение Бога нету. Ты с ним давно не общался. Поговори. Мы же говорили... Пообщаешься с вайшнавом, выходишь вот так. Пообщаешься не с вайшнавом, вот он правильно говорит, плохое настроение. Вот и все. Вопросы? Есть? Планета. Вот вкратце история. И смотрите, множество несовпадений, несправедливостей мы встречаемся. Это ничего не меняет. Все вот от меня зависит. И как от меня зависит? Вот так. Но смотрите, это не так, что Бог это все сделал. Но если ты узнал информацию и ничего не делаешь, просто потому что ты трус, ты боишься подставиться, да, подставиться. Все. У тебя дурное настроение. Ты знаешь правду, но ничего не делаешь. Просто всем рассказываешь. А что ты сделал? Тебе Кришна сказал, вот это делай. Ну сделай что-нибудь. И ты сохранишь свою жизнь. А так ты не живешь. Ты уже наказан. Понимаете? Ответственность. Ура, да?
Да.
Хари Кришна. Все. На этом закончим.